Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в Москве в 2016 году, когда было объявлено о программе реновации. Наступило оно для тысячи тысяч москвичей, жилье которых попало под программу реновации. Они уже расселяются из своих старых домов 50-х, 70-х годов постройки. И уже были предъявлены проекты, публике были предъявлены проекты домов, строящихся по программе реновации. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Следующие два года Москву ожидает большая стройка. Городские власти собираются кардинально изменить облик города. И дело не ограничится косметическим ремонтом центральных улиц. В новую программу по реновации попадают целые кварталы малоэтажной застройки. Это более 5000 домов в 121 районе столицы. Грандиозные планы московских властей с самого начала обсуждения вызвали резкую критику как со стороны экспертов, так и со стороны местных жителей, которые не желают покидать тихие зеленые районы города. На месте старых пятиэтажек вырастут огромные высотные дома, которые по своей комфортабельности и функционалу немногим превосходят хрущевки. И получается так, что градостроительная программа властей не предлагает ничего качественно нового для улучшения городской среды. Более того, высотная застройка уничтожит особый городской ландшафт, в который гармонично вписывались пятиэтажки. Точечная застройка уничтожит скверы, тихие дворы в угоду паркингам и торговым центрам, тем самым сделав городскую среду более агрессивной.
Обсудить проблемы реновации и будущее Москвы и российских мегаполисов мы пригласили наших гостей. Это Мария Элькина, архитектурный критик, приехавший к нам из Петербурга.
Добрый день.
Как обычно,
день.
Да,
вечер.
Такой у вас сторонний взгляд на Москву.
Ну, ждем, может быть, нас тоже это ждет. Имеет смысл быть внимательным.
Вторым темпом, да. И Илья Зазалевухин, градостроитель, архитектор.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Ну вот сначала, чтобы все-таки понять, когда уже год практически мы живем в этом режиме реновации, что это было изначально? Это предвыборный проект Собянина? Это попытка загрузить мощности гигантского домостроительного комплекса? Или это все-таки объективная потребность перестройки города, который был сформирован в такую в индустриальную советскую эпоху?
Ну, мне кажется, это, несомненно, то и другое. И мы должны быть очень трезвыми.
То есть насколько здесь много субъективного, да, связанного с выборами 2018 года?
Знаете, я архитектурный критик, как я вам сказала честно.
Да, и насколько объективна реновация?
Вот, у вас тут Екатерина Шульман была для меня, вот
да.
Про то, сколько это с выборами связано, нужно было у нее спрашивать. Но объективного здесь, конечно, гораздо больше, чем кажется. Потому что эти дома послевоенные, срок их жизни рассчитан, в общем, на десятилетия. И понятно, что что-то делать с ними, несомненно, безусловно, надо. Если не сейчас, то через 3 года, если не через 3, то через 5. А лучше сейчас, это так во всех странах. Британия тоже сотни тысяч таких домов заменяла вот как раз в начале 2000-х. У них то же самое случилось. Они поставили даже не пятиэтажки, а дуплексы, такие вот совсем простенькие кабинки. Их были сотни тысяч. Они должны были прослужить 10 лет после войны. Естественно, они служили не 10 лет, а много дольше. Но в какой-то момент Британия столкнулась с тем, что ей нужно было вот эти вот домики на что-то заменять. И эта программа, она сейчас в процессе. Какие-то из этих домиков уехали в музей, какие-то еще стоят там, сколько-то осталось. И, конечно, объективного, да, очень много. При этом почему не совместить, так сказать, приятное с полезным? Я думаю, что и политический мотив.
Это всюду одно и то же. Это как бы вот это такое конструктивистское функциональное жилье 50-х, 60-х годов. Все это такое плоды Корбюзье.
Мышление, ну, в общем, знаете, это
машины для жилья.
Ну, это, в общем, с одной стороны, конечно, да, плоды Корбюзье и многих других архитекторов. Просто Корбюзье был самым таким...
выразителем.
Он самым, да, он очень просто это выразил. Да, в чем была гениальность Корбюзье. Все говорили сложно, а он сказал очень просто. Это подхватили. Но, конечно, это еще и плоды демократизации Второй мировой войны. То есть там просто вот сошлись еще некие обстоятельства. Нужно было, в принципе, обеспечивать население жильем. Ситуация после войны была тяжелая. Действительно казалось, что это выход, это было объективно, да, то есть мы не можем построить для очень большого количества людей очень дорогое жилье, даже просто дорогое не можем. Это реалии, в которых, наверное, Европа жила до самого последнего времени, отчасти живет сейчас, и в которых, конечно, живет Россия.
Илья, можно ли говорить о глобальном кризисе конструктивизма, вообще конструктивистского принципа и такого позднеиндустриального принципа города, который вот сейчас на рубеже 16-го, 17-го, 18-го года ударил по Москве? Что мы сейчас сталкиваемся с какой-то со сменой вообще парадигмой, как мы представляем город?
Вы знаете, давайте я все-таки немножко скажу про другое, потому что вообще это очень сложная тема, тема развития вот городского организма, развития современного города.
Темы.
Она одна из самых, наверное, сложных. Вот. И я бы, если вы отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что, конечно, конструктивистский подход к городу, технологичный подход к городу, наоборот, должен преобладать, как бы, да, потому что огромное количество людей начинает жить в мегаполисах, то есть 20 миллионов человек. И если не подходить со всех сторон, со всех аспектов, и если не разрабатывать определенную технологию и все это увязывать между собой, то это может вылиться в какие-то еще большие, как бы, проблемы. Да? Ну, например, там, проблема малоэтажного жилья во всем мире сейчас ставится как проблема, которую надо решать. Потому что на самом деле, то есть, растягиваются сети, это все очень дорого, транспорт и так далее. То есть нельзя просто там ругать многоэтажные дома или быть за малоэтажные. Да? То есть нужно все это смотреть в комплексе, и это такой сложный шар. Тем более, там есть все вопросы. Ну, например, которые Мария говорила, это по вопросу, собственно, строительства послевоенного жилья. Тут надо просто сказать, что это было за жилье. Это жилье было во всем мире социальным. И вообще, на самом деле, то, что во всем мире перестраивается, скорее всего, и обычно, это социальное жилье. Это жилье, которое принадлежит государству и, собственно, сдается людям в аренду. То есть арендное жилье, которое до 50% доходит в фонд арендного жилья. Наши, в чем проблема сейчас есть?
Вот, 50% чего?
Фонда жилого. То есть,
вообще всего?
Вообще, в Германии, например, до 50%.
А в Москве сколько?
Это, в том-то и дело, понимаете, что в Москве 3%, 2%. Было 100%, было 97% в Советском Союзе,
да,
арендного социального жилья.
Ну
и
да,
3% ЖСК. Помните,
ЖСК,
кооператив?
Да, кооператив, да.
3%. У нас все время шатает то ли в одну сторону, то в другую. Да? Теперь у нас 97% собственности, потому что всем раздавали заводы, пароходы, и чтобы
квартиры
все были довольны,
заодно,
вот
да,
заберите квартиру. Правда, она в воздухе висит. Ну, как бы заберите.
Потому что земля
это не принадлежит. Это отдельная тема.
Да, это просто другая тема.
Вот, значит, соответственно, что это во всем мире были за дома? Действительно решали социальную проблему. Как же и Хрущев это делал? Это не касалось частного домовладения, это не касалось доходных домов. Действительно, это предоставлялось, вот государство решало проблему жилья. Поэтому, причем были все равно протесты у людей, они хотели, например, уезжать, но все равно это было их социальное арендное жилье. Они говорили, нет, мы... То есть у них были тоже свои права на это арендное жилье. Поэтому нам даже в какой-то момент кажется, что это их собственное жилье, потому что они так иногда возмущались и участвовали в процессе этого переезда. Поэтому, то есть нужно подходить комплексно, начиная с экономики, социологии, права, собственности, транспорта, экологии и вообще всех этих аспектов.
Давайте подумаем вопрос вообще, опять-таки, прежде чем мы поговорим о новых проектах по реновации, структурно, да, вот старый советский город, выросший в 60-е, 70-е, 80-е годы, он по-прежнему актуален с точки зрения городостроительных трендов 21 века? Вот это вот городская застройка, спальные районы, соединенные магистралями, так сказать, сама концепция такого многофункционального спального района.
Ну, видите, Сергей, вы задаете хитрый вопрос очень. Что значит актуален, да? А, конечно, я сейчас могу сказать...
Сейчас так строят?
Вот могу сейчас... Очков у меня нет, могу поправить. А, сейчас так, конечно, строят, да, смотря где. Потому что не научились строить по-другому. Так очень часто бывает. Он актуален, на самом деле, постольку, поскольку он существует.
Мы можем... с точки зрения мировой прогрессивной мысли, потому что я вижу то бетонное кольцо,
зрения...
которое растет вокруг Москвы, вот эти человейники.
С точки зрения мировой прогрессивной мысли...
Извините, закончу, вот эти условные ватутинки, там, так сказать, бесконечные ряды, там, 30-этажных домов, входящие за горизонт. Я понимаю, что тут что-то не так.
Да, тут, конечно, что-то не так. Ватутинки-то еще гораздо хуже, чем пятиэтажки, потому что вокруг пятиэтажек и более позднего советского жилья была была на самом деле создана некая социальная инфраструктура, вот, некий техминимум, да, и некие свободные пространства. А вокруг современного жилья, конечно, этих пространств нет. Там есть только парковка. В Петербурге еще острее эта проблема.
И то не вокруг. Всегда. Там за парковку такие идут
драки. Да, да. Там можно, честно говоря, заработать себе головную боль.
Не только головную боль, но там можно и по голове заработать чем-то тяжелым.
Можно заработать по голове,
кстати,
но, в общем...
Да, да.
Да, конечно, с точки зрения прогрессивной мысли, это все плохо. Уже в 60-е годы начали догадываться, что это плохо. Но дальше начинается очень хитрый момент. Есть некие архитекторы, градостроители, и они уже лет 50, более или менее, все тверже и тверже знают, это плохо. А дальше вопрос, что мы будем делать? Дело в том, что решают это не они. То есть они тоже, да, и в странах, где существует хорошая институция, там, как Британский институт Институт архитекторов, в общем, поняли мы, о чем речь. Там, например, очень сильный, да, голос архитектурного сообщества, потому что архитектурное сообщество само себя очень сильно бережет. Но, тем не менее, архитекторы решают не все. А воспроизведение этого города – это некий экономический процесс. Ведь нет же плохого дяди, который говорит, давайте мы тут построим такой ужасный жилой комплекс, и все будет плохо. Сначала есть городское правительство, а оно говорит, нам нужно откуда-то взять деньги, ну, давайте мы продадим им землю. Но они продали землю. Потом есть девелопер. Он понимает, что он может продать эти квартиры примерно там, по 2 миллиона рублей в лучшем случае. Ему их надо помельче нарезать и как можно меньше денег потратить. Еще он очень хочет заработать, и мы, в общем-то, его можем понять. Да? Это же не такое какое-то желание. Он же не кровь младенцев хочет пить. Дальше он приходит в строительную компанию, которая закупает эти блоки на неком заводе, который их производит, из которых эти дома строятся. Ну и так далее. Есть целый, так сказать, процесс, в котором, как верно заметил Илья, задействовано очень много факторов. Экономические факторы, социальные факторы, политические факторы. И переломить их в общем...
Так на каком же уровне? Кто же должен принять решение относительно качества нашей жилой среды? Mm-hmm. Как бы все при своих делах. Правительство решает социальную задачу, девелопер отбивает прибыль.
Можно я тогда предложу?
Строители поставляют свою технологию.
Могу предложить такой момент, чтобы, ну, во-первых, как бы большие крупные компании, я знаю, что это практически невозможно, но как они могут перестать вообще строить массовое жилье в собственность? Тогда, когда начнется развитие, собственно, по другим правилам существующих городов, участков владельцев земли, которые являются, собственно, жильцы домов, собственники и так далее. Вот когда будет развитие территории, как во всем мире, я извиняюсь, я часто говорю, но да. У нас 100 лет назад, это был 1917 год, у нас случилось самое страшное, что могло случиться в градостроительстве, по сути, хотя это принесло какие-то свои там красивые истории, да, и так далее, но в целом у нас перестало быть понимание городской земли и собственной земли. У нас все стало общее. И вот это вот строительство на общих территориях микрорайонов, оно же, собственно, и вышло как бы из всей этой... Ну, это тоже... Все, вообще архитектура – это следствие, да? Надо понимать, что она ничего не решает.
В отношении собственности.
Она следует вообще всему. Там, она следует двум вещам. Это собственности и экономики, да? То есть вот когда экономика начинает, ну, как бы падать... А, и социологии. То есть когда Никита Сергеевич решает, что нужно как бы людям дать свои квартиры, выпустить людей, во-первых, из тюрем, да? То есть это... вполне себе социология. Люди выходят, им негде жить. Потому что при сталинской архитектуре там достаточно много людей где-то там сидело вообще без квартиры, а кто-то жил в красивых домах на улице Горького. Да?
Бараки и улица Горького.
Соответственно, бараки,
да.
Или улица Горького. Да? То есть, когда Никита Сергеевич говорит, так, выпускаем людей, экономика уже не справляется, потому что там Сталина нет. Ну, это ладно, другие вопросы. Она начинает уже падать. Вот, и архитекторы начинают как бы решать это. А, и собственность, еще есть возможность застраивать вот этими полями, как бы, где дома стоят, и архитекторы сделали максимум, что они могли на тот момент. Это были гениальные проекты и так далее, и так далее. Это, наверное, бессмысленно обсуждать, все понятно. Но это, конечно же, не современная архитектура в сегодняшнем понимании, потому что весь мир сохранил собственность, и мы к этому как бы, в общем-то, почти начали возвращаться, да? Все это четкое деление... Извините за банальность, между городскими улицами и проспектами городской инфраструктуры и участками в городе. Вот участки в городе – это то, что принадлежит владельцам земли. То есть, ну, например, в Берлине они состоят из маленьких участочков, поэтому все домики разные, с разными фасадами.
А где... кто владелец земли?
Ну, кто владелец
земли? Частные люди, ну, отдельно покупают землю и на них строят?
Ну, кто? То есть человек, да, он, вот, например, у него стоял там, в центре Челябинска стоит, частный дом, да? Люди владеют. владею 2 сотками земли. Очень сложно, очень много вопросов, поэтому вы меня останавливаете, потому что я могу бесконечно
говорить. Про землю...
Секунду, да, вот Марина.
Сложные, на самом деле, вопросы. В городе Хельсинки, который скучный, но очень благополучный, а никто там не владеет землей в последнее время. Всей землей, которой можно, владеет город, и он ее сдает в лизинг даже застройщику. Я считаю, что город Хельсинки...
Ну, собственники-то остались как бы в центре города.
Остались некие собственники.
Вы имеете новые участки, которые...
И новые участки, то есть все, что город может не продавать, он не продает.
Понятно, но если у вас был дом, вы же не можете... Но город у вас не отнимает этот кусок земли в центре Хельсинки.
Нет, он ничего не отнимает, он заставляет его содержать.
Да, и развивать. Да.
Мне кажется, что на самом деле мы должны в качестве шага номер ноль сделать 2 простых утверждения, которые довольно очевидны, но очень плохо, так сказать, доходят почему-то, как все очевидное. Утверждение... Первое должно состоять в том, что бы ни строилось, ни происходило в городе, независимо от формы собственности, это предмет не частного интереса, а общественного интереса, потому что это затрагивает стратегически там, экономику, и, в общем, все, что происходит в городе, затрагивает всех, кто в этом городе живет, так или иначе. Ну, то есть, например, там, в Петербурге, если мы строим дома на Петровском острове, это дело не только тех, кто успел вовремя купить эту землю на Петровском острове, но и всех, кто живет в этом городе, потому что это вопрос городской экологии. Например, второе утверждение, оно еще более грустное, еще более непонятное нам. Мы все время рассуждаем про город с той точки зрения, что вот еще немножечко, и мы придем к некому всеобщему процветанию. А в этом смысле у нас в голове полный коммунизм. Он как был, так и остался. И президент, и мэры, и все нам рассказывают, что вот сейчас у нас будет как можно больше квадратных метров, и немножечко мы дотянемся, и живем хорошо. А живем мы, как видим, не то чтобы здорово лучше. Да? Вот мы не можем сказать, что со времен 5-этажек вот это среднее массовое жилье как-то продвинулось вперед. И причина заключается в том, что мы не признаем очевидного. Это жилье для бедных людей, и в ближайшие десятилетия оно будет жильем для бедных людей, потому что вот 50, как минимум, названных Ильей процентов городского населения, это люди небогатые, которые, в общем, объективно не могут позволить себе покупать жилье. То есть мы не должны делать вид, что сейчас они возьмут ипотеку, кое-как ее выплатят, и там эту квартиру себе за 1 000 000 купят. А мы должны понимать, что мы массово решаем проблему, как человека, который стеснен в средствах, обеспечить достойные, приемлемые условия жизни. И когда мы будем решать эту задачу, у нас будет возможность приблизиться к ответу. Пока мы существуем в модели мифического наступающего процветания, мы не можем приблизиться к ответу, потому что мы даже вопрос себе не задали.
Нынешнее уточнение, прежде чем мы сейчас сделаем небольшой перерыв, уточнение. Нынешняя реновация, она это полностью учитывает?
Нет.
Московская реновация. Что это, так сказать, жители социального жилья, переезжающие в социальное же жилье, которое они могут себе позволить.
Не надо, вот, оно в собственности. Они переезжают в лучшее жилье в собственности. То есть мы как бы вся страна помогает им переехать. Или вся Москва помогает им переехать. Они действительно улучшают свои условия. Но это как бы просто такая помощь им.
Ну, вот это, да,
но это по всей стране невозможно скопировать, потому что мы же не можем с вами все 5-этажки за счет бюджета страны перестроить. Ну, просто вот этот момент поймите.
Вот это, да, прямой ответ на ваш вопрос – нет. Конечно, программа «Московская реновация», она совершенно глуха к этому аспекту.
Но вот
почему глуха? Она же решает
проблему. Сейчас мы продолжим эту дискуссию, потому что у нас буквально после перерыва через секунду будет очень интересное выступление Якова Якубовича. Напомню, что вы смотрите программу «Археология. Будущее». Обсуждаем мы перспективы реновации, о том, что будет построено и как будет выглядеть Москва и российские города в ближайшие годы. И снова добрый день, добрый вечер. В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Мы продолжаем наш разговор с нашими гостями. Мария Элькина, архитектурный критик, и Илья Залевухин, градостроитель и архитектор. У нас в программе Яков Якубович, глава муниципального округа района Тверской, который рассказывает о проекте реновации в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Третий самотечный переулок, дом 10. Это дом 1906 года постройки. Дом достаточно старый. Таких домов очень много в Тверском районе. Но состояние этих домов очень разное. Вот этот дом давно уже находится в таком достаточно плачевном состоянии. И жители этого дома неоднократно обращались к властям для того, чтобы те признали дом аварийным и включили его в программу расселения аварийных домов. Но, тем не менее, власти не прислушивались. здесь. И вот программа реновации для этого дома, для жителей именно этого дома, она стала неким таким спасительным инструментом для того, чтобы решить их вот жилищные проблемы. Я ставлю под сомнение вообще целеполагание программы реновации, поскольку вот я считаю, что ключевыми проблемами жилищного фонда на сегодняшний день является не содержание капитальных конструкций, вот как здесь, да, когда мы видим, что весь дом в маячках, вот видите, один маячок, вон там множество маячков. Маячки — это что такое? Это вот как раз отметки, которые сигнализируют о том, что дом находится в аварийном состоянии, что трещины имеют сквозной характер, и дом нуждается либо в реконструкции, либо он вообще нуждается в сносе и каким-то образом и расселении. Мы понимаем, что закон не предусматривает, например, для не собственников, а людей, которые живут в городском жилье по договору социального найма, они предусматривают предложение равноценной компенсации. То есть имеется в виду либо деньгами, либо равноценная компенсация в другом районе. А подразумевается только равнозначная компенсация. Равнозначно означает, что им должны дать квартиру вот в этом районе, в этом в Тверском районе. А в Тверском районе на сегодняшний день стартовых площадок нет и быть не может. И люди в новый дом не будут расселены точно. К сожалению, это тот случай, когда действительно спасение, когда программа реновации спасает жителей этого дома. Но этот случай уникальный. Этот случай как раз и является тем самым исключением, которое подтверждает правило. А правило состоит в том, что программа реновации фактически абсолютно непродуманный инструмент и не призвана решать самые главные проблемы в жилищном фонде, которые сложились на сегодняшний день. Я считаю, что градостроительная политика Москвы должна идти по пути сохранения облика Москвы в таком виде, в котором он сейчас есть, и поддержания этого облика для того, чтобы сохранить его для будущих поколений. Я помню столицу, как она выглядела в 90-е, в 2000-е годы. Были свои плюсы и минусы в градостроительной политике тогдашней, но я могу сказать, что я категорически не согласен с той градостроительной политикой, которая есть на сегодняшний день. Сейчас в интересы, вернее, не в интересы, в главу угла ставятся в основном интересы не развития общественного пространства, не сохранения облика и обновления его. В основном финансовые интересы. Безусловно, эстетические интересы находятся в приоритете, но они не находятся в первых приоритетах.
Это Яков Якубович, глава муниципального округа района Тверской, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Илья, вот вы пока смотрели сюжет, все время комментировали, порывались что-то сказать. Да. Как решать проблемы этого дома 1906 года постройки?
Вы знаете,
Тверской район забит.
Не будет новой хрущевки. Они собственники этого дома или нет? Да? Вот я тут бы не согласился с Вадимовым, который рассказывал про Тверской район, потому что это не социальное жилье. У нас вообще понятие социального жилья, к сожалению, вот если в Википедии набрать социальное жилье, там будет описано, социальное жилье – это жилье, которое принадлежит государству. Его нельзя купить, его можно только арендовать. То есть если собственники этого дома, у них есть ТСЖ, наверное, да? Вот. И, может быть, у них даже есть кусок земли под этим домом. Собственно, это их дом.
Как их... А землю можно же оформить.
Это, кстати, можно оформить. Можно. Это вообще предмет межевания по проекту и мастер-плану. Да. Это отдельный разговор, можно об этом сказать. Вообще все на Петровском острове, где-либо еще, нужно делать по комплексному проекту, который делают разнопрофильные, разноплановые специалисты. Да? Вот. Это вообще отдельная еще история. Давайте вернемся к этому дому. Значит, этот дом, вот он стоит как дом, я не знаю, в Берлине, в Амстердаме или даже в Сингапуре. Да? Вот у него есть собственники, это ваши «Жигули», они разваливаются. Это не значит, что вам должна вся страна скинуться и купить «Ауди», и вы еще будете выбирать. Нет, я что-то вот не хочу «Ауди», я хочу вот с другого панели. А вам какое вот сиденье? Вот такое? Нет, что-то экономика у нас плохая, какое-то не то сиденье предоставляет. Вот вообще во всем мире, да, государство никогда бы не стало собственником строить новый дом. То есть у нас, понимаете, у нас совершенно атавизм советского градостроительства, если так еще проще говорить. Мы воспринимаем город и власть, и что самое еще ужасное, жители. Мы все воспринимаем город как Советский Союз. При этом у нас есть уже собственность, уже почти под некоторыми домами есть земля. То есть мы почти перешли в нормальное как бы понимание, но еще не до конца, того, что город состоит из частных участков и частных домов.
Так реновация выходит из вообще советский атавизм?
Теперь, что такое реновация? Значит, реновация действительно имеет цель дать лучшие условия людям, которые собственникам, причем, заметьте, это как бы подарок такой практически, которые живут в чудовищных условиях. То есть я сам участвовал в программе реновации. Мы делали конкурсный проект. Он в доме на Брестской представлен, на Головинский район, совместно с бюро Тимуром Башкаевым. Да, у нас был консорциум. Вот, Тимур меня пригласил, мы сделали этот проект. Значит, его можно посмотреть. Ну так вот, значит, там, соответственно, в этом проекте, вот жители, с которыми я лично общался, они приходили, и каждый говорил, почему не мы? Сделать так, чтобы мы первые вообще переселились, что у них действительно там, я в них лично был. Я сейчас не агитирую там за советскую власть, я говорю просто факты. У них чудовищные дома. Но это их собственность. И вот власть им говорит, мы вам разработаем проект, пригласим хороших архитекторов, как бы, да, в общем-то. И, значит, переселим вас, да еще и, в общем,
не, ну,
больше
я говорю, какой-то такой.
То есть это такой подарок, понимаете?
Считайте к выборам.
Я не знаю. Светлому будущему.
Подарок светлому будущему, да. Но это не технология, по которой можно всю страну переделать.
Да, совершенно верно.
Так в этом смысле, я повторю свой вопрос. Реновация – это некий такой рецидив советского мышления?
Нет,
мы вам дали 50 лет назад вот этот бесплатный дом, а сейчас мы вам опять, как вы сказали, за счет Омска москвичам построим новое жилье.
Реновация – это гибрид из советского и постсоветского мышления. Это не совсем советское мышление, потому что там сложно сплетаются две логики. А с одной стороны, конечно, советское мышление, мы идем к светлому будущему. Сейчас мы вот хотя бы в одном отдельно взятом квартале это светлое будущее создадим. Ну здорово же, да? Мы сможем его по телеку показать.
Как улица Горького.
А мы покажем счастливых жителей, да?
Фасадное мышление, да.
Да, понимаете, при этом в городе Светлогорск, на границе России и Финляндии, вот там стоят эти пятиэтажки, и они очень страшно выглядят, по-настоящему страшно, их никто никогда не будет реновировать. Но дальше вступает в силу еще один механизм, который совершенно не советский, а он такой как бы рыночно-капиталистический. Мы говорят, давайте будем это делать вот как. Мы возьмем и заработаем на этом. Потому что, смотрите, у нас земли много, мы на этой земле можем построить больше квадратных метров. То есть нужен же некий механизм, да, даже.
То есть решим социальную функцию.
Кстати,
а с другой
сказать,
стороны,
а кто на этом заработает? Вот вы говорите, мы на этом заработаем. Вот нужно понять, что
ДСК.
Да, вот тогда уж давайте определим, кто на этом заработает.
Давайте по порядку. Деле... Давайте по порядку.
Огромный градостроительный комплекс.
Там на самом деле есть вопрос.
Собянинска, Хуснулинской.
Там есть на самом деле, конечно, дыра колоссальная в этой логике, что у нас условно там здесь было 100 квадратных метров. А мы можем на той же земле, без ущерба для качества среды, на самом деле, будем честными, построить, допустим, 300. И гениально, мы в 100, которые были, переселим тех, кто жил на этих 100, а еще 200 мы продадим трам-парам, и тут мы, по крайней мере, окупим все свои расходы. Но здесь тоже
городские
есть...
Городские расходы.
Ну, там городские расходы, строительные расходы, всякие разные. Но здесь тоже есть некая дыра, да, в нашем сознании, которая как раз за последние 20 лет образовалась. Потому что мы привыкли жить в ситуации экономического роста или ожидания экономического роста. И абсолютно уверены в том, что все равно все купят. А вот купят ли, это огромный вопрос, потому что на самом деле этот спрос, да, который был, да, во-первых, он очевидно падает, да, мы видим, спрос на новостройки падает. А во-вторых, мы вообще не можем его никаким образом прогнозировать, потому что он стихийный, да, мы не знаем, кто эти люди, как они купят квартиры, может, почему они купят квартиры.
Я могу сказать, что к 50-му году Москва будет 40 миллионов. И мы, в общем-то, я надеюсь, доживем до этого времени и посмотрим.
Значит, теперь... Я делаю ставку на 20 миллионов.
То есть останется. А вы сейчас говорите, уедут
22,
обратно.
22.
То есть на 2 миллиона увеличится агломерация.
А что, приток, вы считаете, приток уменьшится?
Что случится?
Нет,
другие
я
города
я считаю не так. Я, во-первых, считаю, что всегда расти. Что-то случается. Знаете, когда люди сидят очень сильно...
Уже же настроены эти метры не заселены в этом
это, кстати, смотря где они настроены.
А это вообще ничего не значит. Да, есть причина, про которую мы на самом деле можем еще пока ничего себе не представлять или можем себе уже знать про них, но еще не понимать, что они являются... причинами. Они могут быть самые разные, от технологических до политических. Например, да, сейчас мы люди, ну, я привожу, так сказать, вот именно случайный пример, первый, который пришел в голову. Вот я, например, сейчас, вот я пришла к вам в эфир, но в целом я работаю в основном из дома. Мне для того, чтобы выполнять большую часть своих функций, которых много, вообще не нужно вставать с дивана. А я могу поговорить по скайпу, я могу написать письмо, то есть вообще массу всего могу. Так вот, скоро, да, можно будет находиться, например, в Твери, а работать в Москве. Или находиться в Владивостоке и работать...
1% вам.
Ну, качество жилой среды, люди едут не обязательно зарабатывая,
за
качеством жилой среды, за качеством жилой среды.
Вы представляете, какой процент населения Москвы ходит в театры?
Нет, ну вообще, я представляю себе, какой процент населения вообще горожан
ценит
не только работу, но и те социальные блага, которые находятся в городе. Поэтому, когда люди говорят про то, что они будут работать по интернету, да, я при всем уважении, это возможно, и какой-то процент, да. Но вы понимаете, что сидя в деревне или где-то там у себя, значит, вы не получите, то есть вы будете все равно стремиться к тем городским социокультурным благам, которые несет себе город. И,
знаете,
это как бы отдельная тема.
Это очень спорный вопрос.
Нет, я говорю про то, что процент. Надо говорить, что 100% будет так работать дома.
Грубо говоря, вы считаете, что информационное общество и, так сказать, вот это вот распространение, проникновение благ интернета оставит людей на своих местах и, может быть, даже там...
Оно может очень сильно изменить эту тенденцию. Понимаете, это некая инерция. Потом, понимаете, Москва предлагает, честно скажу вам, не хочу хвастаться, в Петербурге новые районы тоже, не дай бог, но вообще Москва предлагает не самое лучшее качество городской среды. Я говорю, я строю гипотезу,
я
не утверждаю.
Да.
И в какой-то момент, например, представьте себе, вот я буду жить в центре Петербурга, а работодатель будет мне закидывать немного денег из Москвы, да, за то, что
мне делаю. Мне нравится, что вы говорите в центре Петербурга.
Исключительно,
конечно. Нет, я еще могу...
Давайте вы будете жить, ну, например, в прекрасном городе Торжке.
Да, в центре Борисоглебска. Ну, Вышний Волочок.
Вот когда вы оттуда приедете...
Мы тут как-то посылали съемочную группу Вышний Волочок. Понимаете, ну это же страшно. Вот единственная остановка Сапсана. Это единственное, что придает смысл. Это город распадающий. Или в Выборге даже вы живете.
Но, понимаете, он распадается. А, Выборг страшная история.
Вы же не будете жить в центре Выборга, вы будете стремиться в Петербург.
Поэтому вы, кстати, смотрите, если в центре Санкт-Петербурга...
Но, понимаете, Вышний Волочок отчасти распадается в том числе и потому, что все стекается в Москву.
Или в крупные.
Кстати, вы подтверждаете мою теорию, что все стекается в Москву. Тут другой вопрос, что должна быть стратегия развития страны там, и так далее, и так далее. Мы это сейчас обсуждать давайте не будем.
Да, давайте не будем. Вот что я хочу спросить. В связи с теми вещами, которые вы сейчас подняли. А какие вообще... И закладывались ли какие-нибудь, я здесь хочу процитировать вашу статью в «Репаблике», которую вы писали про реновацию, что здесь должна какая-то лошадь впереди телеги стоять, и впереди должны стоять некие ценности и некая социология, некая социальная сверхзадача, которая стояла в программе реновации. Стояла ли она в Москве? И были ли какие-то ценности заложены, кроме ценностей продать лишние вот эту дельту 200 метров на квартиру?
Да, это на самом деле очень важный момент. Еще раз скажу, что он важный. Дело в том, что, да, строительство хрущевок, на самом деле, имело под собой идеологию, она не была плохой, она была своевременной. Это была идея того, что, во-первых, у каждого человека должен быть свой угол.
Да.
И она была не советская, это была общемировая история, потому что население центра Парижа с 20-х по 70-е годы сократилось чуть ли не вдвое за счет того, что в квартирах появились кухни и ванные. С 20-х до 70-х. То есть, понимаете, там не в каменном веке, а вот наши бабушки, дедушки, родители могли это видеть. Что в этих квартирах должно быть много света, должно быть много общего свободного пространства, много зелени, минимальный набор социальной инфраструктуры. То есть строился такой индустриальный город. Вот ты ездишь там на работу, на условный завод, ты на нем работаешь, получаешь некую фиксированную зарплату, но за это мы тебе предоставляем там клумбу с цветами, чтобы твои дети играли, детский садик, там велосипеды, дом культуры, и бог знает, что еще. И сейчас, да, конечно, у реновации есть идеология, она немножко странная. Она такая, знаете, не идеология, да, а проекция представления о хорошей жизни, чего, кстати, не скрывает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он же говорит, что вот в хрущевке было ужасно, а мы должны построить что-то хорошее. И на самом деле эта идеология, она буквально заложена в техническое задание. То есть там сказано, давайте у нас будет лучше городская среда, давайте у нас там будет больше поликлиник. В общем, давайте всего будет больше и лучше.
Более лучше.
Ну, хорошо.
Да, давайте будем более лучше жить.
Я тогда тоже со своей стороны скажу, что, во-первых, есть такое понимание, да, что земли в городе больше не делают. То есть, вот вы говорили про новые районы, качество среды в новых районах. Вообще в полях многоэтажное жилье строить нельзя. Это просто везде запрещено. То есть далеко от метро, далеко от центра города, не выше двух этажей. Вот где я за малоэтажную застройку...
Таунхаусы в полях...
Два таунхауса, но тоже неплотно. Вообще регулируется градостроительство во всем мире, регулируется плотность застройки относительно транспортного каркаса. Вот. Угу. Это простую, элементарную вещь. Я не пытаюсь донести, в общем, последние, как бы, там, 2-3 года. Значит, это очень просто. Есть каркас транспорта, потому что люди, те, которые не сидят в интернете, ну, работают по интернету с новыми технологиями, а их там, дай бог, там, я не знаю, 2%, Хорошо, если бы они росли, эти проценты, это очень здорово. Но и население в городах растет, и все ездят, то есть люди пользуются транспортом. Поэтому транспорт – это элементарный каркас, который ну, невозможно не учитывать. Да, потому что там, понятно, есть еще экологический, социокультурный, инженерный каркас. Но давайте вот про транспорт. И если у вас есть пересечение метро, пересечение транспортных узлов, если у вас работает эта транспортная мультимодальная система, то вот в этих точках вы можете делать до 1100 человек на гектар. А там, где у вас зона там, Т4, то есть я, кстати, сделал по Москве такое зонирование, которое значит, показывает, где у вас зона Т1, а где зона Т4.
Т1 это по плотности населения?
По плотности самая максимальная и по плотности до 100 человек. В 10 раз различается градостроительное нормирование плотности, которое есть у всех городов во всем мире. А у нас этого, это атавизм, нет. У нас в среднем считается, ну, 400 человек там на гектар. А я им говорю, понимаете, это температура по больнице. Вот поэтому это тоже один из факторов, только, который мы сейчас затронули, который влияет в том числе на реновацию. Потому что есть районы, которые около транспортных узлов, около метро, или туда будет подводиться делать станция метро, там можно увеличивать плотность. А есть районы, где плотность нужно уменьшать. И это, собственно, даже не архитектурная задача, там не важно, какие будут фасады, а именно градостроительные.
Но, понимаете, архитектура это же не только фасады, архитектура – это стоимость квадратного метра. Вот самый яркий пример, который объясняет многое. Но там разные очень проекты про реновацию есть. А есть совсем бездарные. Есть такие правильные, очень крепкие проекты, которые прям на 100% решают поставленную задачу.
Проблем Захи Хадид. Мне было интересно, вот. Насколько он...
Вот, проект Захи Хадид как раз он нам все объясняет.
Ну, она не градостроитель просто.
Бюро Захи Хадид. Вот проект Бюро Захи Хадид, он все нам объясняет, потому что они сделали, да, такую совершенно модернистскую штуку. То есть они сделали, на самом деле, тот же геометрический узор из домиков.
Разные этажности, там как-то такие...
Но просто стал текучий, понимаете? Угу. Прогресс произошел, и это стал такой текучий, красивый узор. Но главное, что я видела в разных местах мира, это известно, есть такие жилые дома, которые построены по проекту Захи Хадид.
И не такого масштаба.
Не такого масштаба, но тем не менее они есть.
Районов...
И это практически всегда жилье такого upper middle класса. То есть это очень дорогое жилье. Я бы тоже не стала, наверное, платить за него, это другой вопрос. Мне кажется, что это удобно и классно. Я бы что-нибудь получше выбрала, относиться к этому классу.
Для себя. Для себя.
Да,
кто-то, кому-то нравится.
Ну, а кому-то нравится.
В любом случае, это качественно.
Да, кому-то страшно нравятся эти изгибы, он хочет в них жить. Но я думаю, что вот это жилье, да, его там при некой модификации, да, и притирке, можно сделать его там просто middle class, да, вот такой нормальный бизнес-класс. Но представить себе, что больше того, я могу себе представить, что через там 20 лет так будет выглядеть жилье эконом-класса. Может быть.
Но то, что сейчас предлагается по реновации, ниже нижней планки, как ну, я то, что новые, то, нет, что ну, показывали.
Ну, подождите,
сюжеты ну, некоторые по
ну, давайте, это другая тема, да.
То, что проектирует Захи Хадид, да, это некое, что-то невообразимое. Да? Ты смотришь на это и не веришь своим глазам. То есть люди делают жилье вместо там дешевого жилья, да?
За счет Омска. Да.
И делают его там, за счет Омска, Светлогорска, уж не знаю, кого это.
Вышнего Волочка.
Вышнего Волочка, так вы знаете, я думаю, что не за счет Вышнего Волочка, я думаю, что они его не сделают, честно говоря.
Да, конечно.
Я думаю, что там одна какая-то территория, вот в Кузьминках там хорошие проекты, почти все хорошие, а вот Кузьминки там, может быть, как-то хорошо пойдет в одном месте.
Вы знаете, да, вот здесь очень интересный момент, мы прервемся, потому что затем у нас будет сюжет с Сергеем Ситаром, который как раз будет говорить об эстетике программы «Реновация». И снова здравствуйте. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило. Наступило в отдельно взятом городе. Городе счастья. Москве. В счастливой Москве. Которая стала пилотным городом проекта реновации. О эстетических особенностях московской реновации рассуждает архитектор, преподаватель Московской архитектурной школы Сергей Ситар.
Я живу в самом центре, на третьем этаже в центральном подъезде. Все, как бы, видимое пространство за окном занимает зелень. Летом соседнего дома вообще не видно. Под окном 2 года вили гнездо дрозды. Выводили птенцов. прямо напротив балкона. А так как типология, мне кажется, это, в общем, вполне гуманная такая типология, учитывая особенно, что действительно эти дворы все заросли деревьями. И, конечно, то, что вот на волне этой реновации может произойти, я просто не очень верю в то, что она в таких масштабах действительно случится. Архитекторы все в ужасе. Да, эстетика – это от слова «чувствующий эстетикос». Да? Это вообще все, что касается того, как человек эмоционально переживает пребывание в пространстве, ну, в случае архитектуры, да, можно прогнозировать как? Просто экстраполируя в будущее те тенденции, которые у нас есть на сегодняшний момент, да, это я называю горизонтальной темпоральностью. Вот. И она действительно существует. Это вот темпоральность некого режима, который, на самом деле, ну, можно сказать, в течение истории не менялся. Режима мышления. Ну, такого как бы базового. Когда развитие города – это просто там, ну, вот освоение новых районов или там реконструкция старых. Но, на мой взгляд, город, само его существование определяется тем, что помимо вот этого горизонтального уровня, соответственно, горизонтальной темпоральности, да, вот этой причинно-следственной, есть еще то, что можно назвать темпоральностью вертикальной. Это темпоральность как бы трансформации сознания. Но пока, вот если посмотреть там на Москву, то в этом смысле Москва, конечно, очень отстает от Европы, где ну, вот люди, они просто там уже как бы с рождения, они ощущают себя включенными в этот процесс, ощущают свою ответственность за то, что строится. Да? Это непрерывно обсуждается. В газетах есть колонки архитектурных критиков. У нас архитектурная критика даже там 90-е, она существовала активнее, чем сейчас, на мой взгляд.
Это был Сергей Ситар, преподаватель Московской архитектурной школы в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. А у нас, напомню, в студии Мария Элькина, архитектурный критик, и архитектор и городостроитель Яза Левухин. Ну вот с точки зрения эстетики проектов реновации, из тех проектов, которые сегодня были представлены, вот, Мария, вы о них писали, какой-то отвечает вашим, так скажем, нормативным представлениям о том, как должно было бы быть?
Вы знаете, многие отвечают. Вот в этом смысле я как раз могу сказать, да, эстетика тут ничего не решает. Но, конечно, там есть несколько проектов, которые кажутся мне с градостроительной точки зрения такими очень правильными. Я не знаю, насколько они реализуемые, но они очень правильные. У меня единственная сложность, потому что там же каждое бюро – это огромный консорциум. И с тех пор, как я писала, я многое забыла, я плохо помню имена. Вот в Кузьминках все проекты хорошие, кроме Захи Хадид. Вот это, да, странно. Казалось бы, там Захи Хадид такой лидер, но там, по-моему, они все вполне. Страннейший проект архитектора Плоткина, прям страннейший.
Это на Царицыно, да?
Да, на Царицына.
Уже другого сейчас.
И Боффила страннейший. В общем, давайте я даже не буду...
Нет, я-то хорошо знаю все эти проекты.
Несомненно, интересно, конечно, Скуратова проект. Но давайте я даже не буду никого там персонально хвалить или урыгать. Тем более я знаю, что вас тут в Москве всех знают. И потом, знаете, я выйду, а кто-нибудь там меня будет как-то подкарауливать. Зачем это?
Вы можете сказать про наш проект с Тимуром Башкаевым в Головинском районе.
А что вы закладывали свой проект? Из чего вы исходили?
Кстати, знаете, это очень просто. Вообще, я скажу тогда в целом, что такое реновация. Это очень правильно, потому что реновация – это не даже для меня, это не строительство новых квадратных метров, это перепланирование постсоветской хаотичной территории. Вот ее надо, вообще реновация нужна всей Москве, нужна всем городам, но под реновацией я, как градостроитель, понимаю не строительство за счет бюджета квадратных метров в подарок москвичам, а создание условий. Градостроительство создает условия для того, чтобы собственники земли могли сами реализовывать. Понимаете, это звучит как-то ужасно.
Но так же не происходит. Почему-то, да?
Это не утопия. Я говорю сейчас, например, не про Москву. Я говорю про другие города. Потому что бюджета всем построить вместо пятиэтажек новые дома у нас в стране нет.
Ну понимаете? Да, полно в Москве.
И эти дома будут выходить из строя, пятиэтажки. И нужно сделать программинг, да, как мы будем работать. То есть нужно сделать социальную, транспортную, инженерную инфраструктуру. Понимаете? Три важных каркаса. Город, администрация города должна сделать, то есть перемежевать. Потому что люди сами не могут перемежевать себе. Нужно перемежевать. И вот мы в своем проекте закладывали с Тимуром Башкаевым, бюро у нас, консорциум, именно это. То есть мы делали общественное пространство. Мы вскрыли, например, реку Лихоборку. Сделали парк. Все это сделано на городских территориях.
Лихоборка
там, да, заходит в трубу и так далее. Вот,
поэтому... Это север Москвы, да?
Это станция Масельмаш, да? Станция наземного метро. Тогда еще, помните, я вам говорил про наземное метро? Мы уже тогда заложили это в проект. Потом, через месяц, только было объявлено, что вообще такая программа в Москве есть. Но как бы это было очевидно, что она появится, поэтому мы это учли. То есть это очень важно. Например, около у нас станция Масельмаш плотность увеличивается, а в тихую зону южного района нашего экспериментального участка реновации плотность уменьшается. Там очень сильно, например, заложен регламент плотности. Вот о чем я говорю. Там заложен регламент общественных пространств. Там учтена инженерия и так далее, и так далее. Вот. И созданы условия. То есть, на самом деле, мы вообще не можем с вами сказать, если уж так честно, да, что вот 20 лет или сколько, 10 лет рассчитана программа реновации, да, а по всей Москве намного больше, нам нужно заложить программу с вами, чтобы это устойчивую программу устойчивого развития, чтобы это происходило по некому алгоритму. И вот алгоритм тут вовсе не в эстетике. Или там, не знаю, алгоритм в том, чтобы спланировать профессионально каждый клочок нашей земли в Москве, Санкт-Петербурге или где-то там еще. Потому что вот это постсоветское пространство, я сейчас заканчиваю, да, оно, собственно, создает эту всю кашу. Потому что дома уже не социальные, дома уже в частной собственности. И, кстати, напоследок скажу, что когда приводят опыт Германии, как там реставрируют дома и так далее. В Берлине, например, восточные же страны имели эти дома. Так вот, там приватизация была платная, никто никому квартиры не давал. Там все эти дома выставлялись на продажу, приходили люди, банки там и так далее, покупали эти дома, и люди там дальше арендовали себе квартиры. Поэтому их намного проще, например, было переделывать или как-то развивать. Просто владельцы приняли решение, регламент города сказал, не надо, и так далее.
То есть вот люди принимали решение, то есть вот для вас ядро, смысловое ядро решения всей этой проблемы, это, так сказать, чувство собственности,
для понятие меня собственности. Разграничение
на землю
городской
и межевание.
Да. Межевание. Межевание, как бы это слово ни звучало, это одно из самых главных.
Тогда может и многие пятиэтажки можно было бы оставить. Я вижу, скажем, как может многие занимаются микродевелопментом, как ТСЖ выкупают землю под собой,
и пятиэтажки стране, говорим,
в такие вообще перевращают на ВДНХ. Я там знаю.
Только потом налоги надо поднимать на землю, если они могут жить в пятиэтажном доме.
Конечно, то, что вы называете, это один из самых очевидных механизмов, да, которым пошел бы среднестатистический европеец, если бы перед ним поставили задачу, а как ты будешь с этим делать? Он бы, конечно, выписал этим собственникам квартиры еще побольше земли и сказал, вот у вас есть эта земля, вы как-то распоряжаетесь.
Вы город имеете в виду? Как выписать землю? Распределить.
Распределить ее,
отмежевать, да?
Отмежевать.
По проекту, по мастер-плану. Да. Отмежевать землю, да.
И сказать, вот теперь у вас есть, так сказать, чего за этот ремонт платить, и вы дальше справляетесь как хотите.
Регламент, да?
Да. Да, то есть у вас есть некий регламент, да? Есть откуда брать деньги. Вы можете там огород на этой земле разбить, можете сдавать в ресторан в аренду.
Можете продать китайскому инвестору, и если регламент позволяет, вы построите
здесь. Хорошо, но у нас-то не происходит.
Ну, что будет происходить?
Ну, если мы говорим о нынешней реновации, вы видите, да.
Я бы все-таки сказала важную очень вещь про проект, потому что она ключевая, да, и мне, знаете, обидно быть критиком и все время все только ругать. Люди начнут думать, что я бука, зачем это. В проектах реновации, причем не в одном, а как минимум в шести, была сделана, на самом деле, тоже гениально простая вещь. Потому что, что бы ни говорил Илья, на самом деле главная проблема этого индустриального модернистского города то, что он уничтожил, собственно, город. Потому что город – это на самом деле не дома, которые там как-то стоят, а город – это улицы и площади.
Вот театр городской жизни.
Да, это вот такой городской театр, где мы ощущаем себя хорошо. Мы почему любим старую Москву даже? Не потому, что там старые дома – это номер два. А мы любим, потому что можем в кафе по дороге зайти.
Потому что там жизнь на улицах.
Да, нам, собственно, Гоголь объяснил это все в повести «Невский проспект».
В «Невском проспекте» и, соответственно, Бодлер в фигуре флонера.
Да, ничего с тех пор не изменилось. А трагедия модернистского города, там что там этого нет. Да? Ты найдешь по некому пустырю, в некий дом культуры, да, но ты...
Это проблема собственности, кстати. То есть там нету четкого понимаете, вы говорите про город.
Илья, у вас есть... все проблемы с собственностью. Ну, проблемы собственности может решаться так, иначе там есть разные механизмы.
Продолжайте, да.
Так вот, в большом количестве проектов реновации архитекторы эту улицу городу вернули, да, то есть они распределили дома таким образом по периметрам, что там образовались улицы.
Ну что, первые этажи, что ли, стелобаты передали
нет, в они, под такие нет, общие... они, во-первых, есть простое правило, ему научил нас Петр Алексеевич. Научиться может каждый. Нужно ставить дома по красной линии.
Петр Алексеевич царь?
Да, да. Нужно ставить их или вплотную друг к другу, или с не очень большими промежутками. И да, нужно по возможности делать открытые первые этажи и организовывать автомобильное движение так, ну, чтобы это все-таки не было шоссе. Это может быть, например, бульвар довольно широкий, да, как в Роттердаме, с трамваями. И, в общем, в таких условиях, плюс-минус, там есть еще, конечно, масса технических деталей, эти улицы должны быть достаточно частыми, они должны быть поуже там, для внутренних проходов, пошире там, по внешней стороне кварталов. Но в целом вот эти простые правила, они до сих пор почти везде приводят к успеху. Берлинская Фридрихштрассе отвратительно некрасивая, но за счет того, что они сделали открытые первые этажи, там, в общем, вполне сносно гулять. Ты всегда можешь выпить чашку кофе.
Ну, это вы сейчас говорите о неком идеальном городе, не о том, что предстает из нынешних проектов реновации
Москвы. Ну, там в очень многих проектах примерно это и нарисовано.
А вот, кстати, мне всегда было интересно, вот если мы говорим про какие-то тихие спальные районы, то, что вы говорите, это действительно, ну, как бы правильно и понятно, это деление на городские улицы и кварталы, и кварталы обычно застраиваются по красной линии, это регламент, да? То есть в каких-то случаях можно давать отступление от регламента, то есть в отличие от микрорайонной застройки, когда мы строили где-то там в глубине, в зелени. Но меня такой всегда волновал вопрос, если это тихий район, а районы бывают тихими и спальными, то если мы делаем с вами очень много магазинов на первых этажах везде, то откуда там эти люди, понимаете, то есть вот это тоже все рассчитывается. То есть нужно понимать, где первые этажи, секундочку, я говорю, должны быть с садиками, выходящими во двор, как в Европе часто делается. То есть не везде, в Мюнхене, еще где-то вы увидите улицы, везде вот магазины, везде все сидят в кафе.
Сейчас это есть, вы знаете, это не работает. Везде, я смотрю, вот эти условные Ватутинки или Балашиху, там везде по первым этажам магазины живого пива. Там магазин живого пива, секонд-хенд нет, а эти ломбарды, ломбард 24, аптеки и парикмахерские. И вот таких на высоких подъездах люди к ним поднимаются, ощущение города это не создает.
Не создает. И вот этот средний бизнес, о котором мы говорим, то есть нужно тоже понять, откуда он возьмется, то есть от того, что вы дадите им помещение, не факт, что сразу же он там возьмется.
Там, понимаете, это не совсем не обязательно должен быть средний бизнес. Во-первых, садики тоже прекрасно подходят. Потому что когда у вас там есть городской садик, это все-таки живая улица, по которой вам не страшно идти.
Вы знаете, последний вопрос, буквально у нас уже надо заканчивать программу. В принципе, концептуально, остается ли в новом городе, в городе после реновации, концепция микрорайона? Или все будут такие новые городские кварталы, все будет биться на кварталы, которых будет разворачиваться этот городской театр?
Вы знаете, даже в новых РНГП, которые делает Москва сейчас, в общем-то, есть понятие микрорайон, который
РНГП
состоит...
это генплан?
Региональные нормы градостроительного планирования, проектирования. В общем, есть микрорайон по нормативам, в котором есть кварталы, которые создают вот те улицы, про которые говорит Мария. То есть вообще, в принципе, микрорайон это на самом деле, это просто очень большой квартал. То есть вот просто в нем дома стоят вот так вот и нету внутренних проездов. То есть поэтому я бы так четко не делил, я бы просто говорил о том, что в реновации мы меняем облик города, мы создаем лучшие условия, в том числе по планированию территории. Вот. Да, как это будет сделано, это уже вопрос зависит от индивидуальных особенностей того и другой территории. Что ж, нельзя сделать одинаково по стандарту.
На этой оптимистичной ноте хочу поблагодарить наших сегодняшних гостей. Мария Елькина, архитектурный критик, Илья Заливухин, градостроитель. Ну, а нам всем пожелать, чтобы вслед за архитектурной реновацией у нас состоялась реновация общества, реновация политической системы, реновация самой страны. Будьте здоровы, смотрите программу «Археология», телеканал «Настоящее время», радио «Свобода». До свидания.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».